Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова. Вот темы нашей программы. Алексей Навальный официально зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. Завтра в Кирове ему будет вынесен приговор по делу Киров-Леса. Дело 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году. Очередное заседание сегодня в Московском городском суде. Одна из членов суда присяжных, вынесшего оправдательный приговор по делу об убийстве в США 17-летнего Трейвона Мартина, дала первое интервью. В регионах России продолжаются суды над некоммерческими организациями. Пан-группа Pussy Riot продолжает свою деятельность и выпустила новый клип. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Алексей Навальный зарегистрирован Мосгорисполкомом кандидатом на пост мэра Москвы. Если оппозиционер, выдвинутый партией РПР «Парнас», будет осужден по делу Киров-Леса и приговор вступит в законную силу до дня голосования 8 сентября, Навального с выборов снимут. В Кирове в поддержку оппозиционера сегодня проходят пикеты. В город съезжаются журналисты и сторонники Алексея Навального. Я напомню, завтра суд Ленинского района Кирова должен вынести приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Их обвиняют в хищении в компании «Киров-Лес». Наш специальный корреспондент Марина Трачешникова тоже сегодня находится в Кирове и сейчас расскажет об обстановке в городе накануне одного из самых ожидаемых, наверное, в этом году решений суда. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Действительно, в городе очень много журналистов и гражданских активистов, и люди продолжают пребывать уже в полдень в списке желающих попасть в зал Ленинского районного суда Кирова, где будет оглашаться приговор Алексею Навальному, числилось более 30 фамилий. Сейчас их число перевалило за 70, но я напомню, что основная группа журналистов подъедет в город только завтра на утреннем поезде прямо к оглашению приговора. Одиночные пикеты проходят в самом центре города. Власти не согласовали проведение митингов, как это было перед началом судебного слушания по делу в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова. Поэтому активистам приходится находиться только раздачей каких-то агитационных листовок в поддержку Навального. И также они стоят с плакатами. На митинги, на одиночные пикеты они выйдут и завтра к Ленинскому районному суду Кирова. Здесь ведется очень активная разъяснительная работа среди жителей города и приехавших. Людей просят прийти к суду для того, чтобы не быть безучастными к происходящему здесь, в Ленинском районном суде Кирова. Я напомню, что Алексея Навального и Петра Офицерова обвиняют в хищении и растрате продукции предприятия «Киров-Лес» на сумму свыше 16 миллионов рублей. Государственный обвинитель запросил для Алексея Навального 6 лет реального лишения свободы и 1 миллион штрафов в казну Российской Федерации. Алексей Навальный себя виновным не признавал и не признает. В прениях он в очередной раз назвал это дело политическим и сказал, что в любом случае будет добиваться оправдательного приговора, только такой ему нужен. Петр Офицеров, в свою очередь, поддержал Алексея Навального, также не признал своей вины и в ходе прений просил суд оправдать его тоже, а журналистам сказал, что он не захотел идти ни на сделку с совестью, ни на сделку со следствием, и поэтому не стал давать какие-то неправдивые, обличающие Навального показания.
Марьяна, как жители, собственно, Кирова реагируют на эти призывы, о которых вы говорили, и вообще на процесс? Следили ли они? Вам наверняка удалось поговорить с кем-то.
Да, действительно, сегодня вот прошло ровно 3 месяца с момента начала судебных слушаний в Ленинском районном суде Кирова, и мы опрашивали жителей города об их отношении к этому делу, но мнения, как и 3 месяца назад, разделились. Одни, в основном со ссылкой на центральные каналы российского телевидения, уверенно говорят, что Навальный вор, и поэтому им очень удивительно, что он до сих пор находится на свободе. Другие говорят о том, что дело в отношении Алексея Навального политически мотивированное, оно нужно властям для того, чтобы устранить неудобную для них фигуру, такую яркую в оппозиционном движении, который представляет из себя Алексей Навальный.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Марьяна Трачешникова. Ну и, собственно, сегодня Мосгоризбирком выдал удостоверение кандидата на пост мэра Москвы не только Алексею Навальному, но и Сергею Митрохину. Выдвиженец «Яблоко» Сергей Митрохин видит главного соперника именно в кандидате от РПР «Парнас» Навальном, а не в «Единороссе» Сергея Собянина, действующем главе Москвы. Это замечают и политологи, и сторонники Навального. Последние считают, что их кандидат может составить реальную конкуренцию Собянину, если, конечно, планы не нарушит приговор по делу Кировлеса. Прокуратура попросила для Алексея Навального 6 лет колонии по обвинению в хищении. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и подсудимый выдвиженец РПР «Парнас» Алексей Навальный, даже получив удостоверение кандидатов в мэры, имеют разные шансы дойти до дня голосования. Навального судят по делу Кировлеса, и от вердикта зависит, будет ли его избирательная кампания заочной. Быть кандидатом в мэры можно и под приговором до тех пор, пока он опротестовывается и не вступил в законную силу. В этом смысле от оглашения решения суда 18 июля для кандидата в мэры Навального зависит далеко не все, хоть и многое. Регистрация кандидатами в мэры Москвы и для Митрохина, и для Навального – точка, после которой для них обоих начинается борьба, если не за кресло московского мэра, то за звание главного оппозиционера на предстоящих столичных выборах. Здесь уже по шансам проигрывает Митрохин. Так считает политолог Алексей Макаркин.
Нужен матерый оппозиционер. Ну, Митрохин на роль матерого оппозиционера как-то не годится. Дело в том, что у него нет, как говорится, санкций Болотной площади. Он на одни митинги приходил, на другие не приходил, где-то выступал, где-то, наоборот, митингующе критиковал. У него вот отсутствует такая неформальная санкция Болотной площади. У Навального она есть и неформальная, и есть формальная санкция от Координационного совета оппозиции. И, в общем, по поводу Митрохина там говорят, то ли он с властью, то ли он с оппозицией, когда так, когда сяк. Да. Счет программ их действительно не читают. Читают их эксперты, журналисты их читают. Интересно, сравнивают, но население-то их не читает. В крайнем случае 2-3 идеи запоминаются, а чаще всего одна. И здесь ключевой момент то, как кандидат будет выступать, как он будет держаться в роликах и так далее. Вот тому же Алексею Навальному, например, придется решать очень непростую задачу. Ему нужно совместить электорат демократический, либеральный, который так с большим сомнением относится к идее об ограничении миграции, для которого важны демократические либеральные ценности. С другой стороны, ему надо привлечь электорат антииммигрантский. А вот этих самых избирателей, которые смотрят на мигрантов и желают, чтобы эти мигранты куда-нибудь исчезли. И при этом, с третьей стороны, ему нельзя выступать эксперт. С одной стороны, с другой стороны, возможно, наверное, в некотором роде. Он должен говорить четко, ясно, понятно, доступно, и при этом так, чтобы и избиратель демократический, и избиратель традиционалистский сказали: «Ого, это интересно, это правильно» и так далее.
Дальше политолога Алексея Макаркина в своих прогнозах пошел публицист Раф Шакиров. Его наблюдение за политической и уголовной судьбой Алексея Навального привело к выводу, что лучше бы Навальному сойти с дистанции не по собственной инициативе. Так он лучше сохранится как влиятельный оппозиционный политик. А случись сесть в тюрьму, репутация будет еще и с выдержкой, дает понять Раф Шакиров.
Конечно, решение будет не судебное. Это все понимают. Оно будет политическое. А в политических решениях есть масса вариантов. И мы прекрасно понимаем, что если для определенных сил участие Навального в выборах просто жизненно необходимо, ну, с точки зрения подтверждения своей легитимности, вот, я думаю, мэру Москвы Собянину это очень важно. Вот с этой точки зрения он заинтересованное лицо. Но мы прекрасно понимаем, что не он начал судебное преследование Навального, и что во властных структурах идет борьба за то, чтобы либо, значит, выдать по полной программе приговор и не допустить к выборам, либо более иезуитское решение принять любое решение, кого-то там порекомендуют суду, который позволит Навальному участвовать в выборах, и я думаю, с точки зрения политического будущего Навального, для него это будет проигрышем. Не допустит потенциал, безусловно, в будущем вырастет, несомненно, потому что никто не сможет проверить, чего он стоит на самом деле. Это раз. А выборы эти с совершенно очевидным результатом, его участие, я думаю, что в результатах никто не сомневается, что будет Собянин. А уж кто там с отрывом в 100 километров, как говорится, поделит второй второе, третье, четвертое места, это вообще значения не имеет. Но если это выявится, выяснится, что, допустим, за Навального проголосовала вот такая толика избирателей, то с точки зрения политического потенциала его на будущее, это очень вредная вещь. Почему, собственно, Прохоров устранился сейчас от выборов? Потому что он второй там, пусть даже и с отрывом 100 километров, но на федеральном уровне. Быть вторым на московских выборах с отрывом 100 километров невозможно. Это практически поставить крест на своем политическом будущем.
Рав Шакиров все же не отказывает Навальному в том, чтобы сопоставить его политический вес с потенциалом Собянина. Но от сравнения Яблочника Митрохина с Навальным не удержался однопартиец последнего ПРПР «Парнас» Илья Яшин. Он написал в Твиттере: «Показательно, что Митрохин и его окружение атакуют Навального гораздо активнее, чем Собянина. В личной беседе Илья Яшин поставил акцент на суде по Киров-Лесу, а не на интригах предстоящей предвыборной борьбы».
Для Яблока всегда, особенно в последние годы, была важнее такая внутрипартийная борьба и борьба за место под солнцем внутри демократического движения, такая внутривидовая борьба, чем реальная борьба за власть. К сожалению, ни Митрохин, ни Явлинский всерьез на власть никогда не претендовали, просто пытались толкаться локтями, атаковали и атакуют тех людей, которые пытаются реально бороться за власть и за изменения в стране. Яблоко устраивает роль такой, знаете, вот пребывание в нише определенной, и вот они создают комфорт себе в этой нише. И на самом деле властям это очень выгодно, потому что такая оппозиция, которая противостоит другой оппозиции, вместо того, чтобы договариваться, координировать усилия и действительно добиваться изменений в стране, она, конечно, приносит определенную пользу власти и дает возможности для маневра и для манипуляции.
Многие говорят, что итоги выборов мэра предрешены, причем в пользу Собянина, что, например, между всеми остальными, в данном случае мы говорим о Митрохине и Навальном, идет борьба за пост главного оппозиционера, а не за пост мэра.
Я бы не спешил опускать руки раньше времени. Я считаю, что если Навальный дойдет до дня голосования, то итоги выборы не предрешены, у нас есть шансы и основания рассчитывать на второй тур. А второй тур абсолютно непредсказуем. Что касается остальных кандидатов, то да, скорее они борются за некие бонусы, за некие привилегии. Но вот всерьез за власть борются два кандидата. Алексей Навальный и Сергей Собянин.
У нас в эфире Рав Шакиров произнес суждение по поводу политического будущего Навального на этих выборах. Он сказал, что вообще-то участие его в выборах покажет, что за него проголосуют немного, и таким образом это нанесет ущерб его дальнейшей политической карьере и статусу.
Главная задача, чтобы Навальный до выборов дошел, потому что, как вы знаете, завтра будет решение Кировского суда, и есть большая вероятность, что Навального просто до дня голосования не допустят. Задача, чтобы просто дойти до дня голосования. Я убежден, что Навальный получит достаточно высокий результат, потому что уже даже сейчас на старте избирательной кампании у него второй результат после кандидата «Единой России», и есть заметный серьезный потенциал роста.
Глава московского отделения РПР «Парнас» Илья Яшин уверен, что итоги выборов не предрешены, если Навальный доберется до дня голосования. Те же, кто не связан с Навальным партийными узами или совместным оппозиционным прошлым и будущим, рисуют несколько сценариев, как Навальному не дадут выйти на финиш избирательной кампании. Среди таких сценариев не только реальный тюремный срок по делу Киров-Леса, но и возбуждение какого-нибудь нового дела, как это опробовано на ЮКОСе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Ну а в Московском городском суде сегодня продолжают рассматривать дело в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году. И за процессом, как всегда, следит моя коллега Наталья Джампаладова, которая сейчас с нами на связи. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сегодня на судебном заседании по делу 12 перешли к исследованию протокола осмотра видеозаписей событий 6 мая 2012 года. На этом настояла сторона обвинения, говоря о том, что никто из потерпевших и свидетелей на сегодняшнее заседание не явился, и поэтому необходимо огласить эти самые протоколы. Защита подсудимых была категорически против. Адвокаты говорили о том, что нельзя зачитывать протоколы осмотра видеозаписей до просмотра самих видеозаписей. Один из подсудимых, Владимир Акименков, даже подал ходатайство об исключении этих самых протоколов из доказательств в деле, потому что он говорил о том, что считает, что протоколы, написанные следователем, предвзяты, он мог писать там свои какие-то личные впечатления и обращал внимание на то, на что ему было выгодно обращать внимание. Все адвокаты ходатайство Акиненкова поддержали, судья, однако, отказалась его удовлетворить, поскольку сказала, что оно подано преждевременно, и никакие материалы пока не исследовались, поэтому подсудимые адвокаты не могут давать какую-то оценку тому, что в этих материалах написано. И таким образом прокурорам позволили огласить протоколы осмотра видеозаписи, и вот уже весь день, сегодня несколько часов, это все оглашается. Как говорят сами адвокаты, в перерыве удалось с ними побеседовать. Они не в восторге от того, что слышат. Вот, в частности, Вадим Клюгант, адвокат Николая Кавказского, сказал о том, что это не описание видеозаписей, а послушает впечатления следователей, поскольку все написано очень субъективно, и, по мнению адвоката, это связано с тем, что следствию просто нечего предоставить в качестве доказательств по тем обвинениям, которые они выдвинули. Это, напомню, участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции. И поэтому, по мнению адвоката, следствие сейчас и располагает только такими очень субъективными материалами. А общественный защитник Александра Духаниной Дмитрий Барко, который профессиональный фотограф и фоторедактор уже в течение нескольких лет, также отмечает, что описываемые вот эти вот протоколы составлены очень субъективно, следователи просто дают свою интерпретацию тому, что видят на видео. Он также подчеркнул, что в деле не оригиналы видеозаписей были, а копии, цифровые копии видео, и на них уже могут быть какие-то искажения и признаки монтажа, и вообще эти материалы должны были быть исключены как невозможные доказательства. Ну вот сейчас соглашение продолжается. Не исключено, что сегодня непосредственно к просмотру этого видео участники процесса не перейдут. Судья установила такой порядок, что сначала оглашаются протоколы осмотра, а после этого будет организован, вероятнее всего, просмотр видео. Но вот пока до этой части не дошли. Отмечу также, что сегодня в Мосгорсуде не очень много людей, но из тех, кто пришел сегодня поддержать так называемых узников Болотной, был сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов, и он вот, посидев первую половину в зале заседания, отметил, что по его впечатлениям он в процессе обвинительный, хотя он и пока не склонен очень пессимистично оценивать перспективы этого уголовного дела и не считает, что судьба 12 обвиняемых уже предрешена. По его мнению, дело будет еще рассматриваться долго, и, возможно, политическая ситуация, которая могла бы повлиять на судьбу обвиняемых, еще может быть изменится. Динара.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова следит за процессом в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 2012 года. Одна из членов суда присяжных, вынесшего оправдательный приговор по делу об убийстве 17-летнего афроамериканца во Флориде, дала первое интервью, в котором она объяснила мотивы решения, встреченного с возмущением многими афроамериканцами. Министр юстиции США Эрик Холдер объявил в понедельник о том, что федеральная прокуратура рассматривает вопрос о предъявлении Джорджу Циммерману, оправданному судом во Флориде, федеральных обвинений по делу о нарушении гражданских прав убитого им Трейвона Мартина. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
В течение трех недель обвинение и защита пытались убедить присяжных, шестерку женщин, в подлинности своей версии столкновения Джорджа Циммермана и Трейвона Мартина, столкновения, закончившегося гибелью Мартина. Достоверно известно было лишь то, что Циммерман, член общественного патруля, группы, присматривавшей за порядком в своем районе, увидел вечером незнакомого человека, который, как ему показалось, вел себя подозрительно. В последнее время дома нескольких соседей Циммермана были ограблены, и он поспешил заявить в полицию о том, что он увидел подозрительного незнакомца. Дежурный полицейский попросил его оставаться в автомобиле до прибытия полиции. Но Циммерман покинул машину и двинулся за этим человеком. То, что случилось следом, известно лишь в изложении самого Циммермана. Улики, найденные на месте убийства, свидетельствуют о потасовке. Циммерман уверял, что Мартин внезапно набросился на него, свалил на землю и начал избивать. Опасаясь за свою жизнь, он выстрелил в нападавшего. Обвинение утверждало, что Циммерман был зачинщиком, что он начал преследовать Мартина, напал на него, потому что тот был чернокожим. Иными словами, это было хладнокровное убийство. Но согласно законам Флориды, убийство считается оправданным вне зависимости от того, кто был зачинщиком, если убийца верил в то, что его жизнь находится в опасности. Если судить по первому интервью, данному одной из присяжных телеканалу CNN, именно в этом и были убеждены присяжные. Вот как собеседница CNN ответила на вопрос о том, чьи крики «помогите» были слышны на аудиозаписи телефонного звонка в полицию. Одна из жительниц близлежащего дома сообщала о драке перед ее домом. Я думаю, что это был голос Джорджа Циммермана. С этим согласились все, за исключением, как мне кажется, одной из присяжных. На мой взгляд, улики указывают на то, что именно он был избит. Помимо этого, один из свидетелей видел, что Трейвен прижал к земле Джорджа. Свидетель был на сравнительно большом расстоянии, он не мог разглядеть лиц участников потасовки, но он видел, кто в чем одет. Образ Циммермана, представленный на суде защиты, оказался, на взгляд этой присяжной, гораздо более правдоподобным варианта предложенного обвинения. Я думаю, что Джордж Циммерман, по сути своей, хороший человек, чрезвычайно обеспокоенный актами вандализма в районе, где он живет. Он так сильно хотел поймать тех, кто совершает эти акты, что вышел далеко за рамки уместного в такой ситуации поведения. И она обернулась трагедией. Многие юристы с самого начала процесса предупреждали, что прокуратура, предъявившая Циммерману обвинение в непредумышленном убийстве, ставшем результатом нападения, совершила грубейшую ошибку, поскольку известные обстоятельства дела не давали оснований для таких серьезнейших обвинений. Присяжные отказались признать вину Циммермана и по гораздо менее серьезному обвинению в совершении убийства по неосторожности. Для них единственный вопрос заключался в том, верил ли он в то, что его жизни угрожает опасность. Если верил, то его действия оправданы. Таковы законы Флориды. Однако это объяснение не удовлетворяет сравнительно многочисленных критиков приговора, традиционно рассматривающих подобные дела в контексте расовых отношений. Среди этих критиков некоторые лидеры афроамериканской общины и комментаторы либеральных изданий, отвлекающиеся от сугубо правовой оценки приговора и поднимающих вопрос справедливости вердикта. Любопытно, что сомнения в справедливости первоначального решения полиции Сэнфорда не возбуждать уголовное дело против Джорджа Циммермана из-за отсутствия оснований заставило губернатора штата назначить специального прокурора, который и принял решение о предъявлении ему обвинений в убийстве. После объявления приговора несколько афроамериканских общественных организаций обратились к министру юстиции страны Эрику Холдеру с призывом привлечь Циммермана к ответственности в федеральном суде по обвинению в нарушении гражданских прав Трейвена Мартина. Они настаивают на том, что 17-летний подросток стал, по сути, жертвой расовых предрассудков 29-летнего члена общественного патруля. Мартин, по их словам, привлек внимание Циммермана лишь из-за цвета кожи. Министр пока уклоняется от прямого ответа на призывы, говоря, что его ведомство ведет предварительное расследование обстоятельств дела. Эксперты же говорят, что попытка нового преследования Циммермана будет не менее сложным делом. Убийство, мотивируемое расовыми предрассудками, действительно является федеральным преступлением, говорит в интервью телекомпании Fox News бывший судья Эндрю Наполитано. Но для того, чтобы добиться осуждения, федеральная прокуратура должна сделать то, что не удалось сделать обвинению во Флориде. Убедить присяжных в том, что он руководствовался расовой ненавистью. Это противоречит не только вердикту присяжных, но и результатам расследования ФБР, которое пришло к выводу, что в этой истории нет расовых оттенков. Но, как соглашаются юристы, Джорджу Циммерману не исключено придется понести расплату за убийство, расплату материальную, если родители Трейвена Мартина решат вчинить ему гражданский иск. Требования к доказательству вины по гражданским делам значительно более низкие, чем по уголовным. Если Циммерман будет признан виновным, то наказание может стать выплата многомиллионной компенсации родителям убитого.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. В регионах продолжаются суды над некоммерческими организациями. В Перми сегодня очередное заседание по делу Центра гражданского анализа независимых исследований «Грани». А вот дело еще одной некоммерческой организации, Пермская гражданская палата, на сегодня также рассматривалась в суде. И эта самая Пермская гражданская палата стала первой некоммерческой организацией в России, выигравшей в суде дело об иностранных агентах. Мировой суд Ленинского района Перми не нашел состава правонарушения в деятельности правозащитников, отвергнув все претензии прокуратуры, которая требовала оштрафовать НКО на 400 тысяч рублей. Вот что рассказал моему коллеге Арслану Саидову сотрудник Пермской гражданской палаты Всеволод Бедерсон.
Судья вынес решение в пользу Пермской гражданской палаты, то есть претензия прокуратуры Пермской гражданской палаты не удовлетворена. Самое интересное и важное в том, что судья имел основание вынести решение в нашу пользу, скажем так, по каким-нибудь техническим основаниям, не хватает аргументов, каких-то документов, подтверждающих позицию прокуратуры и так далее, а она вынесла решение в связи с отсутствием состава правонарушения, что, собственно, более существенно и содержательно.
То есть вы полностью оправданы, вы не являетесь иностранным агентом?
На данном этапе, и, разумеется, сейчас будет апелляция, по которой подавать в течение 10 дней.
В чем обвиняла вас прокуратура? Почему она считала, что вы нарушаете законы об НКО? И на каком основании она требовала признать вашу организацию иностранным агентом?
В соответствии с тем, что написано в иностранном законе, это наличие иностранного финансирования и политическая деятельность. Политическая деятельность ими называлась это в первую очередь статьи одного из членов организации Аверкиева на сайте организации. Мотивирующей части еще нет, поэтому я тут пока только предполагаю то, что было озвучено на заседании. Суд принял позицию, которую высказывалась сторона Пермской гражданской палаты, в том, что статьи и заметки господина Аверкиева это заметки именно гражданина Аверкиева, как частного физического лица, но и не связаны с организацией. Соответственно, к организации это никакого отношения не имеет.
О чем были эти статьи? В чем там мог быть криминал, по мнению прокуратуры?
Там аналитические статьи, публицистически анализирующие положение дел, политических дел, социальных дел, экономических дел в России, в городе Перми, в Пермском крае и так далее.
Вы ожидали, что судья примет решение в вашу пользу? К чему вы вообще готовились?
Могу лично высказаться, что скорее нет. Мы были все настроены на то, что суды будут проиграны.
То есть вы удивились этому решению?
Да.
Благодаря чему, по вашему мнению, это произошло? Была дана какая-то отмашка сверху или это просто симпатия судьи?
Все довольно сложно, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Давайте скажем так, что просто наши доводы были весомее.
Чем, в принципе, занимается Пермская гражданская палата и чем она известна, знаменита?
Пермская гражданская палата, она существует почти уже 20 лет, одна из старейших пермских организаций. Мы занимаемся поддержкой различных благотворительных, социальных, гражданских, гуманитарных инициатив граждан, некоммерческих организаций, в общем, содействие развитию гражданского общества, некоммерческого сектора, в том числе бесплатные юридические консультации для малоимущих и все в таком духе.
То есть теперь вы можете продолжать работать в прежнем режиме, верно я понимаю?
Все еще будет, разумеется, много зависит от того, как пройдет апелляция на уровне районного суда. Но пока, да, видимо, но это не исключает того, что возможны проверки нашей деятельности, что прокуратура может продолжить проверки, новые документы требовать, новые поводы искать, по которым нас привлечь какой-либо ответственности, налоговые проверки, еще что-нибудь в этом духе.
До принятия закона вы пользовались иностранной помощью?
Да, конечно.
Теперь же вам придется от нее отказаться, чтобы опять не попасть в эту ситуацию. Хватит ли финансирования внутреннего?
Сейчас иностранного финансирования нету. В дальнейшем, это еще пока обсуждается на уровне организации, отказаться ли от иностранного финансирования, потому что если этот момент сложно оспаривать, потому что есть финансирование, нет финансирования, то главные сложности и тонкости в политической деятельности, собственно, по которой сегодня весь суд, вся баталия в суде разворачивалась, доказательство наличия политической деятельности или ее отсутствия, потому что финансирование, оно, если или нет, тут все довольно очевидно. Поэтому вот гражданская палата еще пока не приняла, можно сказать, так решение отказываться от финансирования странного или нет.
Правильно ли я вас понимаю, что вы, Пермская гражданская палата, уверены, убеждены и доказываете это успешно в суде, что вы не занимаетесь политической деятельностью, и поэтому теоретически можете получать иностранное финансирование, не нарушая никаких российских законов?
Сегодняшнее решение можно так интерпретировать.
Мой коллега Арслан Саидов беседовал с сотрудником Пермской гражданской палаты Всеволодом Бедерсоном. Я напомню, Пермская гражданская палата стала первой некоммерческой организацией в России, выигравшей в суде дело об иностранных агентах. Ну а в Воронеже в ближайшую пятницу суд продолжит рассмотрение дела областной демократической организации «Демократический центр». О сегодняшнем заседании расскажет мой коллега Михаил Жеребятьев.
В Ленинском районном суде Воронежа старейшая и широко известная общественная организация региона «Демократический центр» оспаривает правомерность требований прокуратуры, которые появились после проверки НКО на предмет соблюдения законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремизму. Прокуратура усматривает в работе демократического центра признаки политической деятельности, которой общественная организация заниматься не должна, без конкретизации самого понятия «политическая деятельность», а также предупреждает руководство организации о последствиях получения зарубежной помощи. При этом демократический центр после принятия поправок в федеральный закон об НКО отказался от использования зарубежных средств, свернув часть своих просветительских и консультационных программ для населения, рассказывает руководитель демократического центра Александр Болдырев.
Претензии было две. Первая претензия, что наш устав содержит элементы, очень схожие с политической партией. Поэтому нам хотят, чтобы мы исправили устав, зарегистрированный в 95 году, в котором бы не содержался, например, такой пункт, как участие в борьбе с экстремизмом. Вот тут чаще всего упоминается в предостережении. И второе, например, не участвовали в наблюдении за выборами. Потому что наблюдение за выборами у них считается как раз занятием политической деятельностью. Но здесь вот первая часть этого предостережения носит чисто теоретический характер. Нас назвали верблюдом, а мы теперь оправдываемся, что мы не верблюд, что мы не политическая партия, что мы не выдвигаем своих кандидатов, что у нас никаких полномочий. То есть в силу того, что у нас свидетельство о регистрации общественного объединения написано «общественная организация», мы не можем пользоваться теми преимуществами, которые есть у политической партии, выдвигать своих кандидатов, направлять своих наблюдателей на избирательные участки и так далее и тому подобное. Вот. А то, что мы занимаемся наблюдением на выборах или, например, боремся с экстремизмом, я считаю, что, по идее, прокуратура должна только приветствовать как орган государственной власти, что мы проявляем общественную активность в положительном русле. А второе претензии касались того, что меня предостерегают, чтобы если я все-таки получу деньги из за границы, то я должен пойти и в Министерстве юстиции зарегистрироваться как иностранный агент. Меня предостерегают, что если я деньги получу, чтобы я не вздумал не регистрироваться в Министерстве юстиции. Вот такое странное предостережение, по идее, меня прокуратура может предостережить еще и в том, что я, например, там никого не убивал, не насиловал. Вот. Но есть приказ, то есть по второму разделу мне легче с ними спорить, потому что есть приказ самой Генеральной прокуратуры, где написано, что предостережение с должностным лицом, а я вот являюсь должностным лицом, поскольку являюсь председателем данной организации, выдвигается только в том случае, если документально доказано, что это лицо какое-то нарушение собирается сделать. Ну, например, если бы было доказано, что я получил эти иностранные деньги, а это легко проверяется через там, тот же банк, вот, или, например, мне как бы прокуратура спрашивает, меня лично, получали ли вы в отчетный период там, иностранную помощь, вот, а я говорю, получал, а вот в этом случае они имели бы право, хотя тоже я считаю, что это незаконно, меня предостеречь от того, чтобы я обязательно зарегистрировался иностранным агентом. Я и не собирался поручать, и тот проект, который у нас был до изменения действующего законодательства, он был преждевременно закрыт, о чем, к сожалению, не только я и мои коллеги, те граждане, которым мы эту помощь оказывали. Но уже в несколько меньших масштабах, потому что ну, не все люди, к сожалению, пока соглашаются работать бесплатно. Да и у нас были такие статьи расходов, там, как пошлины по судам, там ну, были небольшие такие расходы, которые, к сожалению, мы теперь себе позволить не можем. То есть вот изменение действующего законодательства навредило сколько нам в нашей жизни, а вот тем людям, которым раньше наша общественная организация помогала.
В предостережении прокуратуры говорится и о необходимости сменить название организации, что, по мнению ее руководителя, нарушает гражданские права, поскольку демократическое устройство является по Конституции России основой ее общественной жизни.
Наша общественная организация, наверное, больше всего подвергается различного рода проверкам и судебным искам со стороны как прокуратуры, так и со стороны Министерства юстиции, потому что Министерство юстиции не нравится название «Демократический центр», они считают, что это название не соответствует целям и задачам организации. То есть, с одной стороны, у нас в целях и задачах есть такая статья, например, как организация наблюдения на выборах, которую можно подвести под название «Демократический центр». называется наличие контроля общественности над проведением выборов. Но если прокуратура добьется того, чтобы убрать из целей и задачи нашей организации наблюдение на выборах, то, конечно, тогда аргументы Министерства юстиции станут более логичными. А пока то, чем занимается наша организация под названием «Демократический центр», очень даже походит именно потому, что мы, по крайней мере, очень сильно занимаемся организацией наблюдений на выборах. Все остальное, там, оказание помощи гражданам, может быть, и можно как-то по-другому назвать, но и вообще, честно говоря, мне кажется, что любая общественная организация может иметь то название, которое захочет. Потому что в противном случае, если у нас там, например, есть там предприятие под названием, там, я не знаю, консервы килька, а занимается она там лесозаготовками, и прокуратура не заставляет поменять название с консервы килька на леспромхоз какой-нибудь. Ну, вообще, конечно, у нас столько нарушений в городе, что прокуратура могла бы чем-то другим заняться, а не тратить на время свои силы.
Слушание по иску Демократического центра к Воронежской областной прокуратуре продолжится в пятницу 19 июля.
Корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев. Белорусские средства массовой информации обсуждают официальный визит президента Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику. Но если официальная пресса расценивает поездку в Поднебесную не иначе как историческую, то независимые издания усматривают в этом очередной пропагандистский вояж. Подробнее Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея рапортует. В ходе визита Лукашенко в КНР подписано более 32 сторонних документов, которые охватывают проекты на сумму почти 1,5 миллиарда долларов. Это не какие-то мифические или эфемерные меморандумы о намерениях, а конкретные соглашения, инвестиции, которые уже завтра начнут действовать на благо наших народов, цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства. Макей уверен, что нынешний визит имеет историческое значение. По его словам, Китай является быстро развивающейся страной, космической державой, одним из стабилизирующих полюсов силы. В перспективе это будет ведущая мировая держава и с технологической, и с военной, и с политической точки зрения, уверен белорусский министр. Диалог, который впечатляет. Под таким заголовком выходит сегодня газета администрации президента «Советская Белоруссия». Тональность отчета созвучна с названием издания «С истинно советским задором». На центральной площади Пекина развиваются белорусские флаги. Столица Китая тепло и гостеприимно встретила высокого гостя. За официальной встречей прибывшего в КНР президента Лукашенко наблюдало немало людей. А когда президентский кортеж выезжал с территории Дома народных собраний, гуляющие снимали процессию на мобильные телефоны и, широко улыбаясь, приветствовали руководителя Белоруссии. Газета напоминает, что Лукашенко посещал КНР в 7-й раз, начиная с 1995 года. В марте 2010-го навещал Минск и нынешний председатель КНР Си Цзиньпинь, занимавший на тот момент должность заместителя председателя. Как видно, межгосударственный диалог имеет богатую историю. И что важно, развивается он по нарастающей, подытоживает президентское издание. Новостные выпуски белорусского телевидения также всецело посвящены поездке Александра Лукашенко в Китай. Первый национальный канал подробно рассказал об инициативе белорусского лидера выработать дорожную карту стратегического партнерства двух государств.
Мы выходим на новую ступень наших отношений, ступень стратегического партнерства. И для этого надо выработать на перспективу новую программу, дорожную карту. Это абсолютно то, что нам сегодня нужно. И я уверен, что до конца года наши ведомства, наши правительства смогут нам с вами предложить эту программу дальнейшего сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой.
Накануне визита в Пекин Лукашенко дал интервью агентству «Синьхуа», в котором, среди прочего, подчеркнул: «Когда-то мы мечтали о том, чтобы достичь товарооборота в 500 миллионов долларов между двумя государствами. Сегодня мы уже вертимся возле цифры 3 миллиарда долларов. Это огромный прогресс», – заявил Лукашенко. Вместе с тем, независимая газета «Солидарность» уточняет, что картина вырисовывается отнюдь не блестящая. Согласно отчетам Национального статистического комитета Белоруссии, по итогам 2012 года белорусский экспорт в Китай рухнул почти в 1,5 раза, зависнув на отметке менее 500 миллионов долларов. Вместе с тем, поставки китайской продукции в Белоруссию уверенно растут, достигнув без малого 2,5 миллиардов долларов. Так что, констатирует издание, фокус с товарооборотом кроется в том, что Белоруссия стала еще одним рынком для китайской продукции. Подписанное в Пекине соглашение на 1,5 миллиарда долларов, по мнению аналитиков, ничего принципиально не изменит. Можно прогнозировать, что белорусы продадут китайцам своей продукции где-то на 200 миллионов долларов, а львиная доля от декларированных 1,5 миллиардов – это то, что КНР втюхает нам, еще больше увеличив отрицательное внешнеторговое сальдо Белоруссии. Но об этом Лукашенко и его министры предпочитают молчать, пишет независимая газета «Солидарность». О сомнительной для Белоруссии выгоде пишут и белорусские новости. В статье «От поднебесной белорусы не дождутся маны небесной» публицист Александр Класковский указывает прежде всего на разность весовых категорий стратегических партнеров. По его мнению, в глазах Пекина белорусский пятачок на глобусе едва ли различим. Можно воспользоваться, но и без него вариантов полно. Однако, по крайней мере, один проект для руководства Китая действительно представляет стратегический интерес. Это относится к нашумевшему белорусско-китайскому индустриальному парку под Смолевичами, недалеко от Минска, о котором общественности практически ничего не известно, за исключением пропагандистской информации о 30 миллиардах долларов долгосрочных инвестиций. Белорусов, в частности, тревожат экологические последствия создания загадочного и получающего кучу привилегий китайского анклава, в который, по поступающим сведениям, получат доступ до 500 000 китайских специалистов. А при таком раскладе полная китаизация Белоруссии будет лишь делом техники. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В июне омского бизнесмена Дениса Кузнецова задержали в Москве. Больше года ему удавалось скрываться от полиции после того, как Омский областной суд 25 апреля 2012 года признал предпринимателя виновным в приготовлении и покушении на убийство своего делового партнера и приговорил к 4 годам 6 месяцам строгого режима. Верховный суд России в июле того же года это решение утвердил, однако сейчас выясняется, что суды первой и кассационной инстанции допустили ряд серьезных нарушений. Сейчас местонахождение Дениса Кузнецова неизвестно. Подробнее об этом Анна Жилнарчук.
Известный омский предприниматель Денис Кузнецов почти месяц идет по этапу. 13 июня он был задержан в Москве и до сих пор в пути. В апреле прошлого года Омский областной суд признал бизнесмена виновным в приготовлении и покушении на убийство своего делового партнера и приговорил к 4 годам 6 месяцам строгого режима. Верховный суд России в июле того же года это решение утвердил, однако в колонию Кузнецов не отправился. Он не присутствовал на вынесении приговора и скрывался, планировал на свободе доказать свою невиновность. Но месяц назад его задержали и отправили по этапу в Омск. Этапирование, которое должно было занять не более 2 дней, существенно затянулось. Родители ничего не знают о точном местоположении и состоянии здоровья бывшего директора известной омской рекламной компании «Артмастер», рассказывает Ирина Кузнецова.
Оказалось, что лекарства ему не передали. Он до сих пор на этапе. То есть сейчас он неизвестно где. Я не знаю, его уже нет в Самаре. Он может быть в поезде где-то. Это старые вагоны закрытые, в которых ночью холодно, вот как на улице. А людям не дают возможности. Я пыталась передать плед, меня не приняли.
Адвокат Владимир Неустроев пытается выяснить, где и в каком состоянии его подзащитный. Параллельно он готовит документы в Президиум Верховного суда. Обратиться туда в защите лучшего предпринимателя 2011 года посоветовала член научно-консультационного совета при Верховном суде Лидия Воскобитова. Она считает, что дело бывшего директора известной в Омске рекламной кампании может лечь в основу обзорной практики Верховного суда по провокациям. Буквально за месяц до ареста Кузнецова эксперт дала заключение по этому делу. Ее удивил парадокс. Действия милиционера, образующие объективную сторону подстрекательства и пособничества, но совершенные им в рамках оперативного эксперимента, вменены Кузнецову как совершенные самим Кузнецовым и по его инициативе. К этому делу много вопросов, начиная от того, кто кого заказал, заканчивая тем, что приговор вынесен на основании копий отмонтированных видеозаписей оперативного эксперимента, который провели без какого-либо рапорта или разрешения суда на прослушку. Операцию внедрения проводил милиционер Сергей Супранков. Он одноклассник Дениса Кузнецова и того, на кого он якобы покушался, Владимира Гуселетова. На всех записях, полученных оперативниками, говорит в основном милиционер.
Что мы здесь будем встречаться? Сейчас ты уехал, потом ты приехал, они уехали. А там Вова разродится быстрее, чем ты. Нет, так нет, да?
Адвокаты Кузнецова располагают показаниями известного специалиста в сфере криминалистики и судебной экспертизы Елены Галяшиной.
В принципе, можно записать любого человека, любое его какое-то неосторожное высказывание в любом контексте. Изменить получится, что из невинного разговора можно сделать далеко идущие выводы о том, что человек занимается каким-то преступным деятельностью. Во-первых, эта запись содержит 12 нарушений непрерывности, они не являются однородными, они различны по длительности. И как раз эти нарушения непрерывности могли образоваться на местах монтажных переходов. Кроме того, эта запись была подвержена передискретизации, то есть была записана в каком-то одном формате, затем переписано в другом формате. Возможно, это несколько таких было переформатирований, потому что исходной записи нет. И установить параметры исходной записи по ней, по той, которая осталась, просто невозможно. Запись эта, конечно, вызывает большие сомнения в своей подлинности.
Ее слова Омский областной суд не принял во внимание. Однако есть шанс, что учтет президиум Верховного суда, куда намерены обратиться юристы. Сами оперативники в ходе судебных слушаний поясняли, что редактировали запись. Также есть постановление, в котором следователь по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Омской области Виктор Болибрук поясняет, что первичные записи по истечению 10 дней по окончании проведения оперативных мероприятий уничтожались. Однако сотрудники сами себе противоречат. Так, на последней пресс-конференции в июле этого года исполняющий обязанности руководителя отдела Следственного комитета по Омской области Константин Мартыненко заявил, что СМИ располагают некорректной информацией о монтаже и уничтожении оригиналов.
Насчет видеозаписи. У вас немного информации некорректна. Видеозапись была передана в оригинале. Фактов монтажа на данной видеозаписи, в том числе и экспертами, привлекаемыми Кузнецовым в части защиты, обнаружено не было.
Во всех этих нестыковках омичи требуют разобраться Генеральную прокуратуру. На этой неделе известные омские журналисты, предприниматели и общественные деятели подписали обращение к прокурору Юрию Чайке. Среди подписантов юрист, один из претендентов на должность омского омбудсмена по правам предпринимателей Дмитрий Шийко.
Дениса Кузнецова обвиняют в подстрекательстве. На самом деле, как следует из материалов, там фактически его подстрекает сотрудник полиции Супранков. По большому счету и Верховный суд Российской Федерации, Европейский суд по правам человека не раз отмечали, что недопустимо, когда сотрудники полиции играют активную роль и подстрекают каким-либо действием людей. Максимум, что они могут делать, это быть наблюдателями. А там прямо следует то, что когда звонит Кузнецову Супранков, он говорит, ну давай ты решай уже что-то делать и так далее и тому подобное. И в этой связи получается, что преступления со стороны Кузнецова нету. Он фактически оказывается под давлением со стороны правоохранительных органов. А раз так, то нельзя говорить о том, что его вина установлена. Фактически он должен быть оправдан.
Во всей этой ситуации родители Кузнецова называют себя не иначе, как рабами. Рабами, которые в плену у системы. Системы, которой ни почем ни нормы права, ни конституция. Система, где законы написаны так, чтобы их можно было либо обойти, либо повернуть в сторону неугодных. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Панк-группа Pussy Riot продолжила свою деятельность и выпустила новый клип. В новом произведении непойманная участница группы обличает зависимость России от экспорта нефти, сравнивают российский политический режим с иранским и напоминают о тюремном заключении своих соратниц. Подробнее об этом моя коллега Анастасия Кириленко.
Как рассказала Радио Свобода участница группы Pussy Riot по кличке Грелка, цель процесса и тюремного заключения участниц группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехины заключалась как раз в том, чтобы остановить их деятельность. Именно поэтому остающимся на свободе девушкам важно было продолжить выступление, чтобы доказать победу Pussy Riot над государством. Съемки нового клипа проходили в Москве, а также в Казани и Мордовии. Новый клип полон зрелищных моментов. Портреты главы Роснефти Игоря Сечина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина крутятся на так называемых нефтяных качалках. Портрет Сечина поливают черной липкой жидкостью, похожей на нефть. За последний год доходы России от экспорта нефти составили 7 триллионов рублей. Однако эти триллионы видят только Путин и его друзья. Так пишут участницы группы «Pussy Riot» в своем блоге. Именно такая несправедливость вдохновила их на создание этого клипа. Во время съемок клипа на крыше заправки Роснефти сотрудники вызвали охрану. Прибывшие охранники кричали, где оружие, у кого оружие, но заметив, что оружия нет, зато есть видеокамеры, предпочли ретироваться. Всего в группе Pussy Riot около 15 человек, и, как удалось выяснить Радио Свободы, среди них есть и профессиональные музыканты, видеооператоры, современные художники. Тексты песен выглядят гетерогенными, поскольку это коллективное творчество. Каждая девушка должна сочинить по строчке. Феминизм, борьба с сексизмом, политические и философские мотивы – все это должно присутствовать в текстах. В своем блоге активистки Pussy Riot сообщают, что Надежда Толоконникова принимала участие в сочинении текста песни, даже находясь в тюрьме. В сети интернет уже есть альбом Pussy Riot для скачивания. Несмотря на то, что признанные музыканты вряд ли готовы считать Pussy Riot своими коллегами, есть альтернативные мнения. Так, поклонником группы Pussy Riot является музыкальный критик Александр Чебарухин, навещавший Марию Алехину в тюрьме.
В шуме, в аэропорту, отправляясь из Красноярска в Москву, что я могу сказать? Но я не расслышал слов, раз публика идет на посадку. Но я впечатлен тем, что, несмотря на устрашающие результаты первых акций, все-таки две девушки находятся в тюрьме, одна с трудом из нее выбралась после многомесячного пребывания. Тем не менее, это не испугало их последователей. И еще один, мне кажется, важный момент, то, что все это, как я понял, связано с нефтью, мне кажется, очень своевременно и злободневно, поскольку от этой черной жижи очень много, конечно, дивидендов получает наша страна, но очень много проблем. Сквозной темой через этот клип, мне кажется, это очень важно. Ну и всякие новые персонажи появляются в этом клипе, типа могущественного нашего нефтяного магната господина Сечина. Так что вот мне кажется, что это очень показательно, что, во-первых, девушки не испугались, во-вторых, совершенно очевидно, судя по голосам, интонациям появились какие-то новые последовательницы, таким образом, страх не всемогущ, и это радует. Девушки думают о судьбах страны, это совершенно очевидно, что это не просто некий эпатаж, а это мощный социальный мяч. Судя по всему, мне кажется, что и музыкально все это вполне убедит. По крайней мере, это искренне, это зло, это рьяно. Это истово, это то, как и должен звучать панк-рок. С БГ
я совсем недавно говорил на эту тему. Вот, я не знаю, насколько он хорошо или плохо относится к тому, что они делают. Вот, но он мне сказал, что он очень сочувствует их судьбе. Он просил меня передать привет Маше Алёхиной. Вот.
В социальных сетях уже появились споры, являются ли девушки в балаклавах из нового клипа настоящими Pussy Riot. Екатерины Самуцевич, судя по голосам, среди исполнительниц не было. Но принцип группы – это анонимность и свободное членство, то есть туда принимаются и новенькие. Недавно я общалась по скайпу с одной из старых участниц, которая танцевала в Храме Христа Спасителя в балаклаве в прошлом году, но не была задержана. Попросив называть ее Кот, девушка рассказала о философии группы.
В обычной жизни я бы ни за что на свете себя бы так не повела. Я бы не пользовалась такими клише, как балаклава или что-то в этом духе. Сейчас уже поздно говорить о том, что такая форма, такая, возможно, это было преподнести несколько мягче. Мне кажется, любые вопросы, которые касаются политики и религии в нашей стране, в какой бы форме не были бы выражены, они не встретят какой-то себе такие темы же там, религиозными фанатиками или что-то в этом духе. У них это просто уже в головах там, воспитано, и идти на какие-то компромиссы для того, чтобы донести какую-то мысль, это понижать силу своего голоса, то есть не кричать, а уже шептать. Есть девочки-художницы, девушки-музыканты с музыкальным образованием именно. Есть, например, девушка-музыкант, басистка, но она профессиональный музыкант, у нее, правда, образование, она, по-моему, программист или что-то в этом духе.
Напомню, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова отбывают двухлетнее наказание по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за то, что провели так называемый панк-молебен против Владимира Путина в Московском храме Христа Спасителя. Еще одной их соратнице Екатерине Самуцевич суд заменил реальное наказание на условное. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» президент России Владимир Путин дал сегодня положительную оценку тому, как проходят военные учения в Восточном военном округе. Это самые масштабные за последние годы учения. В них принимают участие около 160 тысяч человек всех видов родов войск. Российские федеральные телеканалы круглосуточно демонстрируют, как военные одерживают победу над воображаемым противником. Интервью о смысле этих маневров с моим коллегой, моего коллеги Андрея Шарова, с московским военным экспертом Владимиром Литовкиным можно почитать на сайте Радио Свобода, свободанews.org. Ну а сейчас опрос жителей Самары, который проводил корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов. Оправданы ли затраты на широкомасштабные военные учения в России?
Я так думаю. Конечно. А как же?
Я с удовольствием. Миллиарды ведь. Миллиарды. Ужас. Долларов. Миллиарды. Ну это что такое? Причем за несколько лет.
Для этого должно пройти еще, я думаю, как минимум несколько лет
мне кажется, что сразу так все не делается. Во-первых, потому что в России существует такая вещь, как коррупция в армии.
Да нейтрально, никак не отношусь.
Ну, в общем, их право. Во-первых, это сильная защита государства. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем. Думаю, что это они могут иметь на это право.
Думаю, что нет. Ну, а с какой стати уже, по мне, кто важен?
Все будут это хотеть. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. Хоть этим сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Это естественная самозащита всех стран. Если сделать только абсолютно полное разоружение у всех, чтобы как бы силы сдерживания были другие.
Должны, чтобы они были уже гарантии давать на 100%. Чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
Да нет, надо всей армией заниматься. И учеба, и оснащение. В общем, это деньги. Вот часть Бастабфонда туда и направили. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор, вооруженные силы.
Так самарцы отвечали на вопрос, оправданы ли затраты на широкомасштабные военные учения в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.